С небольшой задержкой на технические проблемы мы все-таки смогли начать. Значит, меня зовут Дмитрий Артемов, я старший консультант российского отделения Microsoft Services. На слайде моя почта, потому что вполне возможно, но не на все вопросы я смогу ответить. Продукт мы обсуждаем новый, далеко еще не все про него известно, поэтому если вопросы у вас какие-то останутся неразрешенными или появятся после презентации, пишите, и я либо отвечу в личку, либо напишу в комментариях к опубликованному докладу на DevDays. Значит, обсуждать мы будем SQL Server 2014. А можно сделать, чтобы она не фонила? SQL Server 2014, то, что называется In-Memory OLTP. Но я не буду пользоваться этим очень длинным названием, потому что это мне напоминает SQL Server Always On Availability Group, SQL Server Always On Failover Clustering Services. В общем, произнести нормальному человеку это невозможно, в переводе это звучит еще хуже. Поэтому я буду говорить по названию проекта, как он появился внутри Microsoft и как он во многих блогах описан. Это называется гекатон. Слово короткое, емкое, красивое, иностранное, поэтому давайте будем пользоваться им. Значит, о чем мы будем говорить? Ну, краткое введение. Потом мы поговорим вообще, откуда выросли ноги, почему Microsoft решил заниматься этим проектом, что мы получаем. Уже сейчас есть результаты первых внедрений, которые показали достоинство этого продукта. Ну и я обычно делаю технологические презентации, поэтому мы попробуем залезть немножко поглубже и посмотреть, как все это внутри устроено. Как организовано хранилище, как организованы хранимые процедуры, как взаимодействие между классическими таблицами, это то, что мы привыкли видеть до сих пор, и новыми. Конечно, есть ограничения, потому что первая версия, тут надо понимать, что не все удалось сделать. Продукт и проект на самом деле чрезвычайно сложный. Немножко про администрирование, совсем немножко, и средства по помощи при миграции существующих приложений или частей, скорее, приложений в новую среду. Ну и вопросы и ответы, естественно, тоже. Значит, если в какой-то момент я буду говорить о том, что что-то не поддерживается и не работает, и не скажу об этом явно, речь идет только о гекатоне. Весь новый функционал стандартного SQL сервера, он только расширяется, никаких отмен и ограничений нет, ну, кроме тех, которые объявлены, что они выходят из употребления, то, что называется discontinued функционал. У гекатона, как я уже говорил, первая версия имеет ряд ограничений. Кому-то они могут показаться очень существенными, кому-то нет, но это уже вопрос применения технологий. Но, тем не менее, я на самом деле очень рекомендую попробовать, потому что штука очень интересная. На мой взгляд, я работаю с SQL сервером достаточно давно. На мой взгляд, гекатон — это самое серьезное новшество, которое появилось, начиная с вообще появления SQL сервера. Потому что, по сути дела, в этой версии Microsoft реализовал совершенно новые базовые компоненты, на которых строится обработка данных. То есть раньше мы делали поверх существующей конструкции или платформы, или ядра, наращивали функционал, ну, наверное, включение .NET, наверное, расширение административных представлений, но они не меняли ничего в базовом функционале SQL Server. Теперь появляется нечто абсолютно другое, то есть принципиально другое, работающее на совершенно других принципах. Это новая архитектура хранения, это новая архитектура компонентов исполнения запроса, принципиально другая схема работы с памятью. Зачем нам это нужно? Понятное дело, что приложения расширяются, интенсивность работы с данными увеличивается, и в некоторых случаях существующая инфраструктура просто в принципе не в состоянии выдержать ту нагрузку, которую пользователи хотели бы на нее наложить. Процессорные тики, число процессорных тиков в секунду не растет, дисковые скорости хоть и велики с появлением SSD, но тоже имеют ограничения. Поэтому возникла необходимость вырваться из существующих рамок. При этом я сразу хочу подчеркнуть, эта презентация не говорит о том, что SQL Server плох. Я говорю о том, что появились те сценарии, для которых понадобились новые подходы. Это касается на самом деле не только нас, это касается и других вендоров, которые занимаются системой управления базами данных. Они тоже пытаются, так сказать, вырваться из тех ограничений, на которые накладывает существующая архитектура, существующая в течение уже, наверное, лет 20 или 30. Понятное дело, что нужно что-то менять принципиально. SQL Server появился, ну вот я работаю в Microsoft 20 лет, соответственно, значит, в 6.0 уже был тогда, 4.2 появился, там, скажем, за пару лет до моего появления в Microsoft. То есть 25-30 лет существует реализационный СУБД, построенный примерно на тех принципах, на которые построен SQL Server. Очевидно, что развитие информационных технологий за это время, ну, ушло фантастически далеко. И, конечно, те архитектурные решения, на которых базируются существующие СУБД, они просто в принципе не отвечают современным требованиям. Соответственно, с появлением гекатона, с появлением новой технологии, причем опять Microsoft постоянно подчеркивает, это действительно важно понимать, гекатон встроен внутрь SQL Server, то есть это не отдельный продукт, который стоит где-то сбоку. Это все работает внутри как бы одного SQL Server .exe, если говорить совсем примитивно. А база данных, независимо от того, там классические таблицы, файл-стрим, гекатоновские таблицы, это все единая сущность, которая администрируется как единое целое. Поэтому с этой точки зрения никаких дополнительных усилий, кроме программирования и дизайна прикладной системы, предпринимать не придется. Backup Restore — все то же самое. Кластер — тут же. Availability группы — тут же. Transact SQL — тот же самый. Только надо понимать, что в некоторых случаях вот этот компонент мне будет более полезен, чем другой. Соответственно, есть уже несколько опубликованных, как это называется у нас, success stories, где показано, что использование гекатона дало существенные преимущества. А когда группа начинала разработку, собственно, гекатон, он имеет корень свой сотню по-гречески, и целевое увеличение производительности составляет в 100 раз. Но в зависимости от того, как вы комбинируете возможности SQL сервера классического и SQL сервера, значит, вот in-memory, можно получить и больше. У меня там есть слайд, на котором я показываю увеличение на, что у меня там, 3 порядка, по-моему. Но это отдельные случаи. В некоторых случаях вы можете не получить повышение производительности, потому что надо понимать, как эта вся штука работает. Но если мы говорим об использовании только таблиц in-memory и использовании классического Transact SQL, то можно рассчитывать на увеличение производительности раза в 3-4. Если мы используем компилируемые хранимые процедуры, ну, правильно их используем, и таблицы в памяти, то можно рассчитывать на увеличение 10, 20, иногда 30 раз. Ну, на мой взгляд, это очень существенно, при том, что все работает на том же самом, по сути дела, оборудовании, не нужно ничего докупать, нужно просто выполнить некий редизайн системы. Значит, текущая архитектура SQL сервера имеет целый ряд ограничений, в рамках которых повысить производительность, как мы бы хотели, невозможно. Они обусловлены тем, что нам необходимо обеспечивать целостность, нам необходимо обеспечивать целостность на физическом уровне, мы выполняем транзакт-сиквельные запросы определенным образом, и все это базируется на тех решениях, которые имеют пределы в повышении производительности, как бы интенсивно мы не пытались именно их оптимизировать. Нужно строить какой-то новый фундамент. Причем размещение базы данных просто в памяти, оно не дает при существующей архитектуре нам существенных преимуществ. Наверняка вы все сталкивались с ситуацией, вот черт возьми, моя база данных полностью влезает в память, почему же оно так медленно работает? Оно так медленно работает, потому что есть блокировки, потому что есть латчи, потому что есть спинлоки, которые обойти невозможно. SQL Server так устроен, вот классический движок. Соответственно, просто сделать пин в памяти, тем более, что у нас и так все в буфере лежит, если мы с чем-то интенсивно работаем, просто невозможно. Значит, если, например, нам нужно ускориться в 100 раз по отношению к текущей ситуации, у нас все таблицы кэшированы, мы выполняем N инструкций процессорных для получения N транзакций в секунду. Для того, чтобы повысить производительность со 100 до 1000, нам нужно сократить количество процессорных инструкций, которые мы выполняем при работе движка. Соответственно, мы должны сократиться на 90%. Если мы хотим увеличить 1000 до 10 тысяч, то есть та самая сотня, на которую мы целились, нам нужно от существующего кода, причем не кода на TransactSQL, а кода сишного, который выполняется внутри SQL Server XZ, оставить 1%. В рамках существующей технологии, в рамках существующей платформы это выполнить в принципе невозможно, потому что ну вот оно так работает, там нечего отбросить. Соответственно, необходима новая схема обработки данных. Нам нужно по-другому их хранить, нам нужно по-другому их журналировать, нам нужно иными средствами обеспечивать целостность, потому что тут важно понять, что несмотря на то, что Гекатон — это in-memory database, мы полностью обеспечиваем вот эти вот четыре ACID принципа работы с данными, то есть atomicity, что там, consistency, durability и все остальное. То есть данные в этом отношении у нас полностью сохранены, только это все реализовано иным образом. Значит, если посмотреть на то, как разработчики поделили, где мы в основном теряем время, мы видим то, что основные потери у нас идут на уровне компонента, который занимается выполнением транзактсиквельного кода, по сути дела, планов, которые мы формируем, и способов доступа к данным, то есть тут у нас на ногах гири висят те самые локи и латчи, о которых я говорил. Ну и для того, чтобы избавиться от этого, чтобы сбросить с себя вот это пушечное ядро, и был создан проект под названием Гекатон. Значит, от чего мы должны отказаться для того, чтобы повысить производительность в те большие разы, о которых я упоминал? Значит, нам нужно отказаться от блокировок, нам нужно отказаться от латчей, нам нужно отказаться от интерпретации планов исполнения. То есть, по сути дела, написать новый движок, который будет работать на совершенно других принципах. Что мы имеем сейчас? Каким образом мы обеспечиваем целостность данных в том случае, если мы работаем на уровне страниц? Как мы обеспечиваем физику, целостность физики хранения? Пришел запрос, он ищет страницу. Страницы в буфере нет. Запрос говорит, что ему нужна эта страница с диска. Под страницу выделяется блок памяти, запирается латчем, потому что если все полезут на эту страницу в памяти, мы ее испортим. Формируется I/O. Наш запрос стоит, терпеливо ждет. Приходит второй запрос, которому нужна та же самая страница. Но она еще не считана в буфер, не изменена, на ней висит латч. Соответственно, второй запрос блокирован на этом латче. У нас все в памяти, все замечательно, но мы работаем медленно. Мы получили страницу в памяти, обработали ее надлежащим образом, сняли латч. Только после этого запросы могут с этой страницей работать, и дальше уже зависит от того, что они собираются с ней делать. Если они ее читают, она им доступна обоим. Если они пытаются на нее писать, то после того, как мы прошли защиту латчем, мы начинаем с ней работать уже на логическом уровне. До сих пор это была физика. Значит, мы ставим на нее эксклюзивную блокировку, мы читаем с нее данные. Второй запрос, который пришел после нас, терпеливо ждет, пока эксклюзивная блокировка, ему тоже нужно модифицировать, пока эксклюзивная блокировка не будет снята, ждет, мы выполняем наши модификации, мы их записываем, мы снимаем лог, только после этого второй запрос начинает работать. С точки зрения конкурентности, мы имеем очень сильные ограничения. Это не значит, опять-таки, что SQL Server плох. У нас были тесты, которые я лично проводил, 100 тысяч транзакций в секунду чистой LTP на довольно мощном сервере SQL Server поднимает. Но вот, скажем, 500 тысяч транзакций он уже сделать не сможет просто в силу ограничений, которые накладывает существующая инфраструктура. Мы не можем сделать процессор быстрее, мы не можем сделать диски быстрее, мы не можем изменить то, как он вообще работает с данными. Ну, соответственно, блокировка снимается, второй запрос продолжает работу. Наши данные защищены на физическом уровне, наши данные защищены на логическом уровне. Все замечательно с точки зрения целостности. Как исполняется код? Приходит transact SQL, проходит через семантический разборщик, строится план исполнения, по которому потом, не торопясь, интерпретатор обходит по элементарным частям плана и обращается к соответствующим библиотекам внутри SQL сервера для того, чтобы физически, фактически выполнить компоненты этого оператора. А в том случае, если мы работаем с диском, то есть так, как мы работаем сейчас, то задержки, которые вызываются вот этой вот интерпретацией плана, они по большому счету практически не видны. Если же мы работаем с памятью, с микросекундным доступом, наносекундным доступом, то вот эта часть уже становится очень хорошо видима. И пока мы там будем обходить план, мы на этом очень много потеряем времени. Соответственно, при создании гекатона было принято ряд принципиально новых архитектурных решений, которые выглядят так, как они описаны на слайде. Значит, мы работаем только с памятью. Таблица никогда не читается с диска. Она на старте SQL сервера записывается в память определенным образом, и внешнее хранилище используется только для журналирования, для сброса грязных страниц и журналирования. А никакие разделяемые и неразделяемые блокировки не используются, никаких латчей, локов, спинлоков, семафоров и критических секций больше не существует для гекатона. Весь код компилируется в машинной, которая оперирует напрямую со службами ядра. Никаких интерпретаторов и та часть, которая обеспечивает выполнение запросов, она минимальна для обеспечения только того функционала, который необходим. Я думаю, что вот эта вот минимизация, она и является основной причиной того, что не все было реализовано, потому что переложить полностью интерпретируемый язык такой сложности, да еще с учетом оптимизатора запросов в в шаблоны C-шного компилятора, я думаю, что это, в общем, геркулесова задача. Потому что на начальном этапе хранимые процедуры писались напрямую с C-шным кодом, когда еще проект был в пре-альфа. Потом, соответственно, это было сделано, потому что заставлять разработчика, который всю жизнь писал на Transact SQL, писать на хорошо качественном C, ну, в общем, практически нереально. Блокировок нету. Никакие проблемы, связанные с взаимодействием на уровне структур хранения, latch, block, о чем я уже говорил, spinlock, не существует. Полностью оптимистический доступ к данным. Единственное, что нужно отметить, если мы пытаемся писать в одно и то же место, ну, здесь, конечно, конкуренции не избежать. Но конкуренция здесь совершенно другого характера. То есть вместо того, чтобы ждать, мы получаем отказ. И с точки зрения программирования принципиально важно для разработчиков, которые будут использовать эту технологию, включать в код перехват ошибки и повтор. То есть если раньше мы просто ожидаем и таки дорываемся до нашего ресурса и таки делаем на нем апдейт, то теперь, если два соединения пришли и проапдейтили одну и ту же запись, тот, который закончил первым, побеждает, второй получает ошибку, потому что мы работаем на очень высоких уровнях изоляции. Никаких нулоков, никаких read-committed здесь нету. Здесь есть только snapshot, serializable и repeatable read со всеми вытекающими последствиями. Поэтому если рассматривать сценарий, когда у нас есть какая-то одна очень горячая точка, куда все ломятся, соответственно, необходимо каким-то образом на клиентском приложении, на application слое, внутри обертки на Transact SQL, если это все уложено в базу данных, обеспечить перехват ошибки и не рассматривать это как катастрофу, а просто делать ретрай. В этом случае все пройдет нормально, потому что вот оно теперь работает так. То есть если транзакция, которая у нас помечена галочкой, завершилась, то транзакция, которая помечена крестиком, она получит сообщение об ошибке, потому что уровень изоляции не позволит ей завершиться. Значит, с точки зрения уже конкретной реализации, как это выглядит? У нас есть две основные новые команды — createTable и createProcedure. Значит, что здесь появилось нового? Значит, во-первых, у нас появилась опция, которая говорит о том, что у нас это таблица нового типа. Причем ее можно создать только в том случае, если перед этим в базе данных, я вот об этом не говорю в презентации, сейчас только сообразил, в базе данных создана специальная файловая группа для размещения объектов такого типа. Это аналог файлстрима, но она называется немножко по-другому. Тут есть некоторые, не знаю, может быть, в релизе это дело уберут. То есть, с одной стороны, вы вроде как создаете не файлстрим, но когда вы попытаетесь добавить файл в файловую группу, то она там числится как файлстрим. Есть некое несоответствие или как бы это неконсистенси в интерфейсе. Но тем не менее. Значит, мы создали новую файловую группу специально для объектов этого типа, создали в ней файл, и теперь мы можем создать вот эту таблицу. Мы говорим, что она memory optimized on. Это значит, что с ней будут работать вот таким образом, как я сказал. Мы можем ей сказать, что durability у нее схема и дата. Это значит, что она между рестартами переживет вместе с данными, с ними ничего не случится. Если нам нужны очень быстрые темповые таблицы, которые используют весь функционал гекатона, но при этом нам не нужно, чтобы они жили между стартами, мы можем сказать схема. И после того, как мы SQL рестартуем, у нас структура таблицы сохранится, но она будет пустая. Идеально подходит для ситуации, когда мы, например, делаем какой-то стейджинг для загрузки базы данных, например, в хранилище, потому что вставка в гекатоновскую таблицу проверена происходит как минимум на порядок быстрее, чем это делается в обычную таблицу. Любая таблица должна иметь первичный ключ, без этого она просто не может существовать. И первичный ключ, по-моему, всегда является кластерным и всегда является хэш-типа. Значит, для того, чтобы описать... Мы здесь уже переходим на уровень, который в C, наверное, можно ассоциировать с выделением блоков памяти, alloc, memalloc или что-то подобное. То есть здесь мы уже говорим очень конкретные вещи о том, как будет распределяться ресурсы под нашу таблицу. Значит, мы говорим, что у нас будет хэш. Во-вторых, мы говорим, что этот хэш будет храниться в указанном количестве бакетов. Тут нужно многое знать заранее, потому что до сих пор SQL Server был очень, как это называется, очень разрешительным, что ли, инструментом. Можно было сделать любую лажу и после этого что-то поправить на ходу. С гекатоновскими конструкциями этого сделать нельзя. Если вы где-то ошиблись, вам нужно пересоздать таблицу. Если вы где-то ошиблись, вам нужно пересоздать процедуру. Соответственно, когда мы оцениваем количество бакетов, по сути дела, объем памяти, который SQL Server будет выделять под индексы, мы должны прикинуть, ну, хотя бы с точностью до порядка, какое количество уникальных значений ключа у нас будет, с тем, чтобы у нас бакеты были не очень глубокие, и, соответственно, это все работало быстрее. Мы можем ошибиться, в ту или в другую сторону, но при этом мы проиграем в производительности. А так как речь идет о миллисекундных или, может, там, микросекундных временах отклика, то, ошибившись здесь, соответственно, мы можем не достичь той производительности, которую мы хотим получить. Значит, мы указываем до 8 дополнительных индексов. Здесь тоже у нас есть ограничения. Причем здесь показано, что у нас вторичный индекс может быть хэшовый. Он может быть и ранговый, который появился в CTP2. В CTP1 был только индекс по хэшу, для которого мы опять-таки указываем количество бакетов, которые мы собираемся там хранить. Значит, выглядит это следующим образом с точки зрения того, как SQL Server воспринимает нашу create table. Значит, мы даем ему команду, он генерирует C-шный код, совершенно конкретный C-шный код, я потом вам покажу. Значит, необходимые компоненты для компиляции этого в DLL, совершенно реальную DLL, которую он потом загружает в память, и с помощью системного представления эту DLL можно увидеть как загруженную из такого-то файла, из папки, и потом эту DLL можно взять, покрутить дизассемблером или просто посмотреть. В этом смысле очень интересно, SQL Server становится open-source, потому что код, который он сейчас генерит, он лежит просто в файловом каталоге, и можно это все открыть студии или просто файловым редактором, посмотреть, как Microsoft реализует хранимые процедуры или таблицы. Не думаю, что можно ему что-то подсунуть, потому что этот код генерится каждый раз на старте. Но, по крайней мере, можно посмотреть, насколько хорошо Microsoft пишет C. Значит, с точки зрения того, что мы получаем после того, как таблица у нас сформирована. Здесь у нас на очень высоком уровне примерно то же самое. У нас есть заголовок, у нас есть данные. Значит, с точки зрения заголовка, наиболее большой интерес представляют для нас два 8-байтовых поля, которые хранят информацию о таймстемпе начала и конца транзакции, потому что именно на них на 90% строится вся система оптимистической блокировки, которую SQL Server использует. Значит, каждая транзакция, которая вставляет запись, она оставляет о себе след в виде таймстемпа в поле Begin Transaction. Как она на самом деле называется, я, честно говоря, не знаю, потому что есть у меня подозрение, что DBCC Page для этих таблиц не работает, и я, честно говоря, не проверял. Но неважно. Мы вставили запись. У нее есть метка временная. Это просто счетчик, который берется из системных часов и который постоянно нарастает. Значит, мы получаем начало транзакции, и до тех пор, пока мы эту запись не апдейтили или не удалили, у нее end transaction хранится то, что называется infinity. То есть эта запись не имеет пока конца своей истории, потому что она активна, и у нас нет необходимости натравливать на нее garbage collector до тех пор, пока мы ее не удалили. Начало и конец транзакции определяют то, кому эта запись будет видна, потому что при оптимистической блокировке записи видны только тем транзакциям, которые находятся в рамках от вокруг начала транзакции. Все, что началось после, для транзакции, создавшей вот эту запись, будет не видно. То есть здесь мы имеем очень четкие ограничения в том смысле, что мы можем видеть, что мы не можем. Никакие нолоки, никакие грязные чтения здесь невозможны в принципе. Это просто, так сказать, не подразумевается. Значит, внутри транзакции у нас набор команд может быть, и, соответственно, у каждой команды есть ID-шник, и, соответственно, этот statement ID подставляется в заголовок записи для того, чтобы было понятно, какой командой эта запись была модифицирована для последующей оптимизации работы, в том случае, если эта команда, например, работая в цикле, снова обратится к записи. Есть еще у нас поле из 2 байт, которое хранит количество индексов, которые ссылаются на эту запись, потому что у нас, как я уже говорил, хипа не существует в принципе, каждая таблица обязана иметь индекс, соответственно, здесь все работает через указатели в памяти, и, соответственно, они должны быть надлежащим образом расставлены, иначе мы просто не найдем нужные данные. Первая версия особенности работы с данными — есть ряд ограничений. Я, честно говоря, не знаю, будет ли когда-нибудь поддерживаться блобы, но сейчас они не поддерживаются точно. То есть никаких, как это называется в существующем, когда у нас суммарное количество, суммарная длина полей больше, чем 80к, и мы имеем возможность эти записи переваливать на соседнюю страницу. Нет, если вы не укладываетесь в 8060 байт, таблицу вам создать не дадут. Значит, тайм-офсет, география, геометрия, иерархия ID, лобы, блобы — это все не поддерживается. Если это нужно каким-то образом запихать в таблицу in-memory, это делается следующим образом. Либо блоб режется на набор записей, которые потом собираются, а учитывая то, что в компилированных процедурах это работает теперь практически как реально компилируемый код, а может быть, не практически, а действительно так, это может оказаться разумным. Либо вы просто делаете отдельную таблицу one-to-one, связь между ней, и так как мы внутри одного запроса, написанного правда на transact SQL не компилированным, можем джойнить 2 таблицы in-memory и обычную, соответственно, у вас есть возможность к любимым блобам обращаться. Значит, какие у нас индексы? Как я уже говорил, у нас есть индекс хэш. Он может быть не кластерным, может быть кластерным. У нас есть индекс range, который кластерно быть не может. Они устроены совершенно по-разному. хэш устроен на хэшбакетах, рейндж устроен на специальной структуре, похожей на B3, которая есть сейчас в SQL Server, но немножко иной и не требующей никаких блокировок. Они работают по-разному, и их нужно планировать заранее, потому что, например, хэш-индекс не работает на частичное соответствие. То есть в том случае, если у вас указано в критериях частичное соответствие, причем речь здесь идет даже не о лайке, а речь идет о том, что если у вас индекс построен по трем полям, нужно указывать все три поля, иначе вы получите индекс скан. Это все равно будет гораздо быстрее, чем индекс скан обычный, но тем не менее это не будет так быстро, как могло бы быть. Значит, есть неприятная штука, касающаяся кириллицы. Ну, по крайней мере, это надо учитывать. Значит, все строковые поля, которые мы индексируем, должны иметь BIN2 collation. Значит, мы не можем иметь nullable поля, потому что, значит, здесь уже никаких... здесь все должно быть известно заранее. Никаких неопределенностей мы себе позволить не можем, потому что это все компилируется в машинный код, в котором все должно быть четко определено на самом старте. Соответственно, никаких нулов быть не может. Комбинацию полей, комбинацию индексов в пределах 8, которые нам разрешены, мы можем делать любые. Соответственно, если нам нужен точечный поиск, мы делаем хэш-индекс. Если мы нужен ранговый поиск, мы делаем рейндж. Либо мы можем делать комбинацию, потому что по одному и тому же набору полей никто нам не мешает построить и такой индексы. Значит, в документации есть у нас информация на тему того, соответственно, как с этим быть. Значит, с точки зрения транзакции изоляции, как я уже говорил, мы не поддерживаем никаких вольнодумств в этом смысле. Мы поддерживаем snapshot, это, по-моему, по дефолт, потом repeatable read и serializable. Уровень изоляции мы указываем, если мы компилируем процедуру в самом начале, и оно таким остается до тех пор, пока мы эту процедуру не пересоздадим. Никаких алтеров здесь нет, мы делаем только drop и create. Если мы обращаемся через интероп, у нас теперь есть тоже свой интероп, мы ничем не хуже .NET в этом смысле, значит, из обычного транзакт-сиквела мы обращаемся к таблицам в памяти, нам обязательно нужно указать уровень изоляции. Никаких апдейтов in place не существует, в том случае, если мы делаем апдейт, мы удаляем существующую запись и на ее место вставляем новую. Соответственно, никаких коллизий, когда мы пытаемся обновить одну и ту же запись, не существует в принципе, потому что у нас никогда не встретятся две транзакции на одной записи. Значит, любая транзакция, как я уже говорил, начинается с получения временной метки, и в том случае, если, когда она получена, то все дальнейшие операции из этой транзакции видны только для тех записей, у которых, в свою очередь, begin transaction меньше нашей, либо end transaction больше нашей. Все, что началось после нас, мы не видим. Все, что началось до нас, закончилось при нас или продолжается, пока мы живы, мы видим. Все, что началось после того, как мы начали, мы не увидим. И, соответственно, доступа к этим данным не получим и конфликтовать с ними не сможем. Значит, сама транзакция разбивается на ряд этапов, которые представляют из себя нормальную работу, когда мы находим запись, вносим изменения и после этого готовы закоммититься. Прежде чем мы готовы закоммититься, мы выполняем проверку, а можем ли мы это сделать. В зависимости от того, какой уровень изоляции мы назначили, мы выполняем проверки на разном уровне и в том случае, если мы их прошли, мы ставим commit, мы формируем значение таймстемпа end transaction, прописываем его в запись и начинаем все это дело журналировать с точки зрения потенциального восстановления при сбое. Значит, если мы на проверке выясняем, что кто-то успел поменять первичный ключ, кто-то успел поменять данные и вставить нам фантом, в том случае, если мы пользуемся serializable, кто-то поменял запись, у нас repeatable read не срабатывает, мы получаем ошибку. Мы эту ошибку в коде должны отработать и повторить то, что мы хотели сделать, при условии, если нас опередили на таком уровне, что мы уже повторять не имеет смысла. Если мы очень хотим это вставить, то мы можем это перезаписать, просто перехватив ошибку. Try-catch, слава богу, у нас существует. Значит, соответственно, мы делаем повтор. Значит, с точки зрения журналирования, мы тоже работаем гораздо более оптимально, потому что мы пользуемся существующим журналом, но мы сбрасываем в одну единственную запись все, что мы затронули в транзакции. То есть мы сбрасываем это одним большим массивом данных, с которым потом разбирается SQL Server, когда он делает recovery. Значит, никаких undo у нас не существует, потому что мы просто не сбрасываем и не коммитим транзакции, которые потенциально нас потом заставят откатить. У нас все оптимистически. Если мы не успели, значит, транзакции не существует. Мы не делали никаких изменений, оно растаяло в воздухе. Значит, ошибки, которые выдаются, показаны здесь на слайде. По большому счету, уровень изоляции довольно похожи на то, с чем мы привыкли иметь дело. То есть здесь номера ошибок может быть немножко другие, но принцип остается тот же самый. То есть с помощью вот этого мы обеспечиваем целостность, логическую целостность данных. Значит, журнал транзакций немножко более подробно. Что у нас сейчас происходит? Вообще, как известно, снижение темпов журналирования есть путь к ускорению производительности. То есть наверняка вы знаете, что если мы выполним 1000 транзакций по одной записи, то они будут гораздо медленнее, чем одна транзакция в 1000. И в основном это будет там, на 99% за счет того, что у нас сейчас журналируется каждое отдельное изменение. Мы храним не только undo, но и redo. Мы храним любые модификации в индексах, чего мы не делаем для гекатона, потому что мы не храним индексы между рестартами. Значит, мы стараемся в классическом SQL сервере первым делом сбросить журнал, потому что мы не хотим допустить, чтобы на следующем чекпоинте у нас в буфер попали данные, которые не попали в журнал. В этот момент мы падаем, и когда мы пытаемся сделать recovery, выясняется, что у нас журнал разошелся с базой. Мы делаем журналирование, сбрасываем журнал на диск до того, всегда, до того, как мы сбрасываем данные в базу. И в том случае, если у нас журнальный пул переполняется, а такое тоже возможно, мы опять-таки начинаем тормозить. Здесь ничего подобного нет. Значит, незафиксированные транзакции на диск не сбрасываются, их просто не существует для SQL сервера. Нам не нужно хранить undo, нам не нужно торопиться все сбросить в журнал. Значит, операции над индексами не журналируются, потому что мы индексы не храним между рестартами. Мы их строим заново каждый раз, когда SQL сервер стартует. И мы не строим кучу записей для одной большой транзакции. Мы строим одну единственную запись, в которой мы описываем все, что эта транзакция изменила. Значит, так как мы работаем с памятью, естественно, нужен какой-то механизм сборки мусора. И механизм такой существует. В том случае, если у нас end transaction у самой старой транзакции меньше, чем то, что мы называем сейчас, эта транзакция, этот блок памяти, который хранит информацию об этой транзакции, он у нас кандидат на удаление. Старые записи удаляются, освобождается память, причем сделано это специальным образом, то есть у нас есть особый поток, который этим занимается, если SQL серверу нечем заняться больше, например, у него там вечерком пользователи все ушли, этот поток может пробежаться по памяти. В том же случае, если у нас идет интенсивная работа, никто не вклинивается дополнительно со словами «дайте-ка я тут у вас подмету». Каждое пользовательское соединение, которое выполняет свою стандартную работу, оно параллельно берет на себя ответственность посмотреть, а нет ли тут чего-нибудь, от чего можно избавиться, потому что он все равно просматривает все эти бакеты, он все равно проходит по памяти. И в результате у нас получается такой очень демократический подход, когда много потоков одновременно занимаются сборкой мусора, и в результате это оказывается очень эффективно. С точки зрения дискового хранения, значит, я не могу сказать, это похожая на файл стрим или сама файл стрим, потому что там где-то внутри могут быть различия, но внешне выглядит очень похоже. Те же имена в файловых каталогах, та же примерно файловая структура, внутри нее хранятся пары файлов. У нас есть файлы данных, у нас есть дельта-файлы. Значит, файлы данных хранят, собственно, сами данные, которые у нас записаны в таблицах. А дельты хранят информацию, не записи, а только информацию, идентификаторы, по сути дела, о тех записях, которые были удалены. Это нам нужно для того, чтобы мы на рестарте могли отфильтровать лишнее и для того, чтобы обеспечить нам качественную сборку мусора не только на уровне памяти, но и на уровне файловой системы, потому что, естественно, при таком подходе, ну, здесь очень похоже, как это сделано в файлстриме, там же ведь мы никогда тоже ничего не обновляем на месте. Если мы сделаем апдейт, то мы получаем вторую копию вот этого блоба, который у нас хранится. И в дальнейшем нам необходимо пробежаться по этой файловой структуре, чтобы она не распухала неконтролируемо, и ее каким-то образом вычистить. Значит, файлы данных представляют у нас набор файлов, которые по 128 мегабайт, пишутся большими блоками. Вообще здесь весь сторож ориентирован на последовательное чтение и запись, тем, чтобы оптимизировать. Ну, известно, да, что у нас дисковая подсистема, если говорить о вращающихся шпинделях, там разница от Random и Sequential I.O. может быть на порядок. Соответственно, мы стараемся изо всех сил работать на уровне Sequential I.O. Дельта-файлы, так как они хранят только идентификаторы, они поменьше, пишутся меньшими блоками. И порядок размещения данных в файлах и в дельтах строго последовательный. То есть мы, по сути дела, здесь работаем, ну, до известной степени, так как мы работаем с журналом. Мы открываем файл, начинаем в него писать, пишем, пока он не закончился, после этого мы открываем другой файл. Никаких бросков, а вот сюда, теперь сюда, потом сюда, нету. Строго последовательная работа. В результате, если у нас интенсивные обновления, у нас образуются, очевидно, дырки, которые необходимо удалять. И этим занимается тоже garbage collector, который сливает файлы, расположенные, так как это все последовательно, в, как это называется, рядом расположенных временных диапазонах в один. То есть мы по-прежнему сохраняем последовательность строгую, так как это определяется журналом транзакций, но при этом получаем более компактную конструкцию. В силу того, что у нас сейчас, по крайней мере, есть ограничения на количество пар файлов, которые мы поддерживаем, мы формально можем запихать в память до 512 гигабайт данных. В реальности это половина, потому что без трейс-флага, который здесь на слайде показан, нам больше 256 гигабайт взять не дадут. Сделано это для того, чтобы мы не попали, знаете, как-то картинка, не закрасили себя в угол. Когда, полный журнал транзакций, которым некуда расширяться. Да, мы пытаемся сделать транкейт, но для того, чтобы сделать транкейт, нам нужно отметиться, что мы сделали транкейт, а транкейт мы сделать не можем, потому что мы заняли весь диск. То есть вот это в точности та же самая ситуация. В пределе мы можем иметь максимальное количество файлов, пар файлов, заполненных наполовину. В результате мы формально имеем 256 гигов, заполненных наполовину. Число файлов увеличить мы не можем, и, соответственно, мы не можем слить полупустые файлы, потому что для этого нам нужно создать хотя бы еще одну пару, а мы исчерпали число поддерживаемое. Поэтому мы, не очень удачное решение, на мой взгляд, мы ставим указанный трейс-флаг, рестартуем SQL Server, получаем возможность дополнительного количества файлов, делаем руками merge, снимаем трейс-флаг и снова рестартуем SQL Server. С точки зрения даунтайма выглядит не очень красиво, прямо скажем, но, опять-таки, я уже говорил, нужно планировать. Здесь все уже не по-детски, взрослая база данных, соответственно, желательно иметь представление о том, во что это выливается. Неприятность заключается в том, что если мы съели физическую память сервера, то тут нам уже ничего не поможет, кроме добавления этой самой памяти. Поэтому я очень рекомендую, если вы пользуетесь гекатоном, никогда не ставить max memory у SQL сервера по дефолту, потому что он сожрет все, вы забили гекатоном всю память, и у вас база данных становится недоступна. Ставьте обязательно Max Memory меньше, чем физика, для того, чтобы в такой ситуации вы... Max Memory мы ставим без перезагрузки сервиса. Мы ставим, соответственно, отрубаем всех пользователей, увеличиваем Max Memory, удаляем часть записей или удаляем, например, таблицу, запускаем вручную сборщик мусора, после чего наша база данных снова становится доступна. Если вы уперлись в физическую память, пока вы не вставите новую планку, у вас SQL Server с этой базой данных работать не будет. Это неприятно, но это так. Значит, как я уже говорил, при старте SQL Server таблицы считываются в память. Дельта-файлы используются для фильтрации, чтобы не читать лишнего, потому что это все равно потом garbage-коллектор будет убирать, зачем занимать память. Индексы строятся заново. Соответственно, рестарт на больших объемах будет медленнее, чем это делается на классическом SQL, либо надо ставить хорошие дисковые подсистемы, чтобы это происходило быстро. Строится это все параллельно, поэтому я, честно говоря, не думаю, что отличия будут уж очень существенные. Но это просто надо иметь в виду. Значит, так как у нас наименьший набор при загрузке — это пара дата-дельта, то мы можем поднять много потоков, ну, не думаю, что 4000, но, во всяком случае, мы работаем в многопоточном режиме, забивая память нашими данными. Не все сценарии выигрывают. В том случае, если вы используете хекатон, значит, вот это тест, который я делал специально для презентации, довольно часто встречающаяся конструкция, когда у нас есть табличка с одной единственной записью, и все туда пишут максимальный айдишник, которым потом система как-то пользуется. В этом случае толстая синяя линия показывает нам количество транзакций в секунду для различных режимов работы. Самый левый — это обычный SQL сервер, средний — это таблица в памяти с компилированной процедурой, вызываемой из транзакт-сиквельного раппера, который занимается перехватом ошибок и ретраем. А, соответственно, самый правый — это таблица в памяти, с которой работает компилированная хранимая процедура. Как вы видите, с точки зрения транзакшн в секунду мы не выигрываем никак, потому что мы имеем конфликт update-update. Но если посмотреть на светло-зеленую линию, мы видим, насколько меньше у нас, насколько менее интенсивно у нас накладываются блокировки. То есть в этом отношении гекатон работает железно, но он не может сотворить чудеса. Если, скажем, 100 пользователей пытаются обновить одну и ту же запись, в SQL сервере обычном мы получаем очередь, в гекатоне мы получаем ошибку. И, наверное, ошибку получить лучше, потому что мы получаем ее практически мгновенно. А в очереди мы сидим и ждем, и ждем, и ждем. А здесь, получив ошибку, мы можем уйти на время и сделать что-нибудь полезное. Значит, с точки зрения компиляции, как я уже говорил, транзакт-сиквельный код, который вы пишете, он компилируется в настоящий машинный код, никаких глупостей, в нормальную DLL-ину, встроенным компилятором, оптимизированным под работу SQL сервера для того, чтобы это все работало быстро. Значит, библиотеки не хранятся в памяти между рестартами, они компилируются каждый раз заново, и, наверное, это хорошо, потому что они не учитывают изменения в статистике. Значит, планы не перестраиваются. Информация для создания DLL хранится в метаданных и выглядит компиляция следующим образом. Если вы стартуете SQL Server 2014, то есть папочка. В папочке лежит кучка файлов, включающая в себя Object ID и соответствующее расширение. Значит, если посмотреть на файл с расширением C, вы видите, что это совершенно нормальный, классический C-шный код, который потом собирается в DLL-ину, загружается, и эту DLL-ину с помощью системного представления можно увидеть, что да, она присутствует. То есть точно так же, как мы делаем дотнетовскую сборку, которую мы загружаем в память. То есть здесь все без дураков. И как я уже говорил, я не знаю, будет ли это сохраняться. Ну, в общем, наверное, секрета в этом нет большого. То есть можно посмотреть и, соответственно, посмеяться или, наоборот, уважительно покивать, что Microsoft пишет такой хороший сишный код. Это касается хранимых процедур, это касается таблиц. Значит, мы не поддерживаем автоматическую рекомпиляцию, то есть план в хранимой процедуре отливается в граните на момент ее создания. После чего она остается в таком виде до тех пор, пока мы не рестартуем SQL Server. Учитывая то, что мы не обновляем автоматически статистику для in-memory таблиц, нужно будет наверняка поменять административные подходы по сопровождению базы данных. Значит, в том случае, если мы делаем статистику, обновляем статистику руками, то мы, в отличие от обычных таблиц, не смотрим, когда она обновлялась. Мы запускаем, мы обновляем. Нет такого, как это, знаете, что вот для этой таблицы нужно, а для этой не нужно, потому что это вроде как свежее. Запустили, обновили. Значит, все параметры считаются unknown, поэтому есть с точки зрения качества планов риск, что план будет построен не совсем оптимально. Но я думаю, что с учетом скорости работы это в известной степени нивелируется. То есть никакого параметра снифинга, все строится на уровне статистического распределения ключей, и в зависимости от критериев SQL Server решает, что вот на этом этапе плана у нас выдача будет вот такая. Соответственно, мы делаем join того или другого типа, делаем сортировку или нет. С точки зрения полезности хранимых процедур, компилированных и привычного транзакта SQL, выбор можно сделать, исходя из вот этой вот таблички, потому что ограничения, хоть и не очень большие, но тем не менее есть, и их необходимо учитывать. Но, слава богу, документация сопровождает CTP очень оперативно, поэтому всегда можно посмотреть в самых детальных подробностях, что вы можете себе позволить, а что вы себе позволить не можете. На мой взгляд, может оказаться интересным использование теперь транзакт-сиквела для тех задач, для которых раньше нужно было писать на .NET, то есть, например, строковые операции. Здесь, конечно, процедура совершенно примитивная, но она некоторое представление дает. То есть я делал цикл в цикле и много-много раз делал конкатенацию строки. Это, в общем, достаточно обычная операция, мы можем, например, там, не знаю, XML разбирать, тот, который у нас разложен по кускам, или еще какие-то вещи. И здесь, как вы видите, разница у нас на два порядка. Вот та самая сотня, о которой мы говорим. То есть, может быть, на селектах и апдейтах мы гекатонство не получим, но вот на такого рода операциях вполне возможно. И если раньше обычному разработчику, который не пишет на C-Sharp, у него были гораздо более серьезные ограничения функционали, то теперь он может просто написать обычный транзакт-сиквельный код, скомпилировать его в процедуру и уже на этом получить увеличение производительности в 100 раз. А так как этот код можно, результат исполнения этого кода можно засунуть в таблицу, в которую засовывание происходит с микросекундным временем отклика, а эта таблица уже потом опрашивается остальным кодом, на мой взгляд, вполне рабочая конструкция. Ну, естественно, расширилось число представлений, с помощью которых можно посмотреть, как идут дела вот именно в этой части SQL сервера. Наверняка это список этих функций и процедур будет расширяться, но сейчас вот он выглядит таким образом. Значит, если вы анализируете, как и что нам мигрировать, стандартным образом предоставляются два инструмента. На существующую систему натравливается Performance Data Warehouse, стандартный компонент SQL сервера, который не требует ни дополнительных затрат, ни большого администрирования. Причем это работает без необходимости создавать новые коллекторы. Оно как-то само появляется. Значит, происходит динамический анализ по характеру использования хранимых процедур и таблиц. После чего, отработав какое-то время и прогнав через Performance Warehouse стандартный период работы, который охватывает, ну, как бы все аспекты функционирования приложения, вы получаете вот такой отчет, в котором вам говорится, вот эта вот таблица по характеру использования была бы вам полезна для того, чтобы ее загнать в in-memory или вот эта процедура. Анализируется структура таблицы, и в зависимости от того, насколько много в ней неподдерживаемых полей, она размещается в том или ином квадранте, говоря о том, что вот на эту в первую очередь надо обратить внимание, а вот с этой вам придется поработать. Ну, решение дальше уже за вами. Второй инструмент, который называется Memory Optimization Advisor, делает статический анализ схемы, после чего вываливает вам информацию о том, С чем вы столкнетесь, с какими проблемами вы столкнетесь в том случае, если вы соберетесь тот или иной объект, он рассматривает все объекты в базе данных, перевести в in-memory. Значит, show me how работает сейчас не очень хорошо, потому что это линк на документацию, причем у меня получилось, что он показал куда-то там немножко в никуда. Но, по крайней мере, вот эти вот правила, которые он отрабатывает, они совершенно адекватны. И этим можно воспользоваться. То есть вы гоняете систему на всех режимах, смотрите AMR report, с чем вы, что у вас с точки зрения доступа, а потом, соответственно, прогоняете ее через Advisor, и она вам говорит, вот здесь у вас блоб, а вот здесь вот у вас конструкция неподдерживаемая, ну и, соответственно, вы принимаете уже окончательное решение. Ну, с учетом того, что это первая версия, ограничений довольно много, причем они касаются в основном, вернее, самые болезненные, я бы сказал, ограничения. Скажем, там конструкции языка обойти в некоторых случаях можно. Это касается структуры, логической структуры базы данных. То есть, вот, например, внешние ключи. Тоскливо. Identity. Identity обходится. Чек не очень хорошо. Триггеры всеми нами любимые тоже отсутствуют. То есть ограничения существуют, они наверняка будут сниматься, так как это было с Column Store индексами, которые сначала были read-only, и с одной стороны вроде бы все очень быстро, а зуб не имет, потому что таблица обновляется. Теперь они стали updatable, и вот Алексей Халяка, с которым я разговаривал, он говорит, что просто жизнь стала намного лучше и гораздо быстрее. Наверняка в следующей версии будет это R2 или там бог знает, какой они новый номер придумают, не знаю. Но, по крайней мере, значит, наверняка это будет развиваться. В документации все описано, соответственно, это можно посмотреть. Вот, пожалуй, все, что я... Ну, конечно, не все, что я хотел вам сказать, все, что я могу вам сказать за отведенный час, и то, что я... Ну, за что я готов отвечать, то, что я трогал своими собственными руками. Значит, если у вас есть вопросы, я готов их выслушать. Если у вас вопросов нет, то еще раз вот мой mail... Пишите, я постараюсь ответить. Слушаю вас.
Анатолий Попов, Papyrus.net. Собственно, самый вопрос. То есть я написал процедуру in-memory, она скомпилялась, она выполнила, она выдала мне набор данных. Я его могу с чем-нибудь поджойнить? Могу ли я его с чем-нибудь поджойнить дальше? Или... И как работают джойны с обычными таблицами?
Работы с обычными... Джойны с обычными таблицами работают. Вы можете, ну, вы же куда-то результат выкладите.
Просто, может быть, требуется его полностью к себе куда-нибудь прочитать, а потом заново что-то с этим делать. Или можно join прямо написать?
Нет, ну, во-первых, джойнится обычные таблицы. А, стоп. Значит, если у вас процедура компилированная, она не имеет доступ к обычным таблицам. Значит, соответственно, вы критические участки кода быстро-быстро-быстро делаете на in-memory таблицах, потом быстро-быстро-быстро что-то выкладываете, а потом медленно-медленно делаете join из транзакции SQL, как вариант.
Большое спасибо.
Спасибо за доклад. Вот такой немножко технический вопрос. Правильно ли я понял, что вот начинается транзакция, да? Она получает вот этот таймстемп времени, и все свои изменения, которые она делает, она вот этим таймстемпом будет помечать все вот эти записи, да? То есть помечать будет не временем, когда выполняется реально, а вот временем таймштампа на момент начала транзакции.
Таймстемп — это не время, таймстемп — это цифра.
Ну да, да, ну цифра, которая там как-то коррелирует со временем там.
Любая запись имеет два поля. В одном поле это таймстемп — цифра, соответствующая моменту создания записи. Второе поле — это цифра, соответствующая времени удалению записи. Если запись не удалялась, у нее end transaction хранится infinity.
Я понял. Вот вопрос. Началась транзакция, добавила 10 записей по очереди. У них будет одинаковый таймстемп или разный в зависимости от времени, вот, когда транзакция эти записи помещала?
У них заведомо будут... Нет. Значит, в рамках транзакции у них будут end transaction всегда одинаковые, но уникальные для любой другой транзакции, с тем, чтобы обеспечить визибилити.
Все, я понял. Тогда можно вот слайд открыть у вас, где у вас вот эти были графики, связанные с там, optimistic concurrency, вот, с уровнем изоляции? там такие были, назад.
А давайте на словах.
Нет, вперед. А вот там у вас была отличная схема, где вот начинается транзакция там на 30 миллисекунд, 50 миллисекунд. Вот у меня вот по этой схеме как раз будет тогда ровно один вопрос.
Ну, попробую. Сейчас, пока я листаю, вот, давайте еще кто-нибудь спросит.
С конца проще просто листать было, наверное.
С конца уже поздно, я достаточно вперед продвинулся.
Вперед и... Да, вот она. Вот вопрос такой. Вот началась эта транзакция на 30 миллисекунд. Вот представим, что вот эта транзакция, которая началась в 20 миллисекунд, да, вот она в 150 закончилась, а транзакция, которая 30 началась, она, грубо говоря, пытается закончиться в 100 миллисекунд. Интересуюсь, есть ли хоть один уровень изоляции, который вот будет ждать и не отдавать?
Нет, никто никого никогда не ждет.
То есть вот я прочитал данные из транзакции, которая началась раньше меня, закончил, потом та транзакция на 150 миллисекунд начала откатываться, но у меня моя предыдущая транзакция закончилась успешно. Правильно понимаю?
А транзакция никогда не откатывается. Транзакция либо завершается успешно, либо завершается с ошибкой. Отката в том понимании, как у нас есть в классическом SQL сервере, не существует. Потому что под откатом мы подразумеваем чтение журнала транзакций и прокат изменений для возврата записи в исходное состояние. Этого нет.
Вот когда транзакция завершилась с ошибкой, я так понимаю, что она просто помечает на удалении все, что она там повносила. Правильно понял?
Она просто исчезает. Никакого удаления, нечего помечать на удаление. Она создала структуру в памяти. Она при ошибке, она эту структуру просто отбрасывает, потому что ее нет. Да.
Ну, да, вот я как раз вопрос был про то, что вот эта транзакция в 30 миллисекунд, она начнет читать данные, которые начала эта транзакция в 20 миллисекунд, хотя она еще не завершилась.
Она считает эти данные, да, она считает. Попытается с ними работать, но в том случае, если по уровню изоляции она видит, что она закоммититься не может, этой транзакции больше не существует. Ее нет. А в зависимости от конфликта. Кто-то же обязательно победит.
Ну, смотрите, так. Вот 30, транзакция на 30 миллисекунд. Она прочитала данные с 20 миллисекунд. Закончил свою работу.
Тот, кто
успешно.
Успел. Оптимистическая блокировка. Тот, кто успел первый, тот победил.
В нашем случае транзакция на 20.
А вот... Можно или нельзя, зависит от уровня изоляции. То есть если я работаю serializable, и мне всунули фантома, я откатываюсь. Но если я работаю repeatable read, я не откатываюсь, потому что фантом для меня не проблема. Если я работаю на snapshot, и кто-то изменил запись, и у меня repeatable read не получается, я тоже не откатываюсь, потому что это тоже для меня не проблема. Это все зависит от уровня изоляции. Но если по набору условий я не могу делать коммит, то моей транзакции больше нет. Она не журналируется, она не сбрасывается на диск, она не делается, никакие чекпоинты вот такого рода грязных страниц не существуют. Мы сбрасываем только закоммиченные транзакции и фиксируем только то, что мы удалили, с тем, чтобы потом garbage коллектору было с чем работать.
Окей. На самом деле не до конца понял, но... Окей, ладно.
Сейчас, одну секунду. У нашей замечательной Калин Дилани вышла white paper, в которой достаточно подробно это объясняется. Вы можете посмотреть там. И есть блоги здесь у меня в конце. А, кстати, есть еще один момент. Значит, есть теория под этим, естественно. Серьезная математика. И вы, если вы хотите, вы можете почитать. По-моему, это должно быть... Может, вернее, быть там. Это доклады на научных конференциях, которые делали люди, создающие гекатон. Там расписано вот прям-таки на академическом
спасибо,
уровне.
Ладно, я прочитаю.
Я ответил на ваш вопрос неожиданно. А что нам, кстати, делать? Мы можем здесь еще поговорить или нам нужно выйти? Закрытие конференции. Ну... Формально нас просят выйти. Фактически, наверное, у нас есть еще некоторое время. Давайте соблюдем ритуал и выйдем просто в коридор. Я постараюсь ответить. Спасибо.